Открывайте Псалом 43, 44, 45. С 1 по 5 стих я прочитаю. 43 Псалом. Начальнику хора учения сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какой ты соделал в одни их, в одни древние. Ты рукою твою истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница, твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову. То есть мы видим, что вот этому человеку, ему нужна помощь, ему нужно спасение, да, в 5 стихе. Ну и он не только ему, а всему народу, да. Вот, и что он делает? И, как мы уже говорили, псалмы, они написаны, когда человек проходил через какую-то боль, через какие-то испытания, через какие-то гонения, уныния, периоды такие. Вот. И он вспоминает истории из Библии, он вспоминает из прошлого. Отцы рассказывали о деле, да, вот тоже хорошо, как когда родители рассказывают, да, о том, что Бог делал в нашей жизни или вообще, да, это помогает потом детям в трудные времена вспоминать эти истории. А вот помню, папа мне всегда это говорил, или папа мне один раз рассказывал, что там-то. Это очень может помочь, да, и вот этим людям помогло. Вот. Но у нас еще Библия есть, и очень важно в испытаниях как бы проходить через испытания, через моменты, времена уныния, правильно. И что? Можно, конечно, сесть и унывать, и в себе как бы вариться, да, но есть методы общаться с друг другом, да, или обращаться с Библией, которая поможет. И вот эти люди, они вспоминают, они обращаются. И мы тоже должны вспоминать истории из Библии, где, там, например, Бог спас Гедеона, или Бог там действовал через Моисея, или там, вот там Авраам и Сара унывали, но доверяли Богу, и у них родился сын, или Давид, там, или такие вот истории, где казалось все безнадежно. Или там, где стены Иерусалима пали, да, и так далее. Вот такие истории, они будут нас вдохновлять. Они будут нас... Что? Иерихон. Да, я что сказал? Иерусалим. Да, конечно, Иерихон. Да, спасибо, Вера. Вот, и что Бог тот же. Не мечом своим и не мышца их. Потому что, когда человек проходит через испытание, он чувствует свою слабость, но он вспоминает, что и раньше Бог спасал не потому, что люди были сильны, а потому, что Бог это действовал. И то же самое сейчас, у них нет никакой силы, мышцы и так далее, там открыто, Дим. Вот, и но они вспоминают это, что там Бог спас, и они ожидают, что Бог также их спасет чудесным образом, когда у них силы уже почти нет. И здесь сказано, что ты Бог тот же. Да, где это сказано, кстати? Вот, в 5 стихе. Ты тот же, даруй спасение. И вот это, эти слова очень хорошо подкрепляют нашу веру. Ты Бог тот же. Там ты помог Моисею или Аврааму. И Бог, ты поможешь мне, потому что Бог не изменил. Вот, очень важно делать это усилие веры, читать эти библейские истории. И не просто думать, что это там, тогда, такие времена были, сейчас уже Бог не так работает. Нет. Именно верить, что Бог не изменился. Он тот же. И Он по-прежнему спасает там, где кажется безнадежным. Вся Библия показывает о том, где Бог специально допускает ситуацию безнадежной, чтобы потом слава только Ему была. То есть Бог так работал через Библию, так будет, в Библии так Бог будет работать в нашей жизни. Дальше, 6 по 9 стих. Просто вспоминать, Бог тоже, вспоминать эти истории. «С тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих нас. Ибо не на лук мой уповай, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, имя Твое будет прославлять, будем прославлять вовек». То есть, видите, когда он вспоминал вот эти вещи, это уже ему дало вдохновение, и он понимает, что мы избадаем, но это как бы так, в красках он рисует то, как Бог даст нам избавление, даст нам победу. Но ты спасешь, да, все безнадежно, мышцы нету, силы нету, да. Но ты благоволишь к нам, и мы верим, ты спасешь нас. Вот это такое наставление, когда мы будем всегда читать эти истории из Библии, это будет нас вдохновлять, это будет поддерживать нашу веру в испытаниях. Похвалимся о Боге, будем прославлять. То есть в момент испытания кажется все непонятно, запутано, и кажется, что Бог оставил, и как бы нету хвалы в сердце. Да? Но вот эти истории, они помогают нам. И, может быть, сейчас этой хвалы еще нет в сердце, но мы уверены, настанет момент, я буду так славить Бога, когда Бог явит свое чудо спасения. С 10 по 11, по 17 стих. «Но ныне ты отринул и посрамил нас, и не выходишь войсками нашими. Обратил нас в бегство от врага, и ненавидящий нас грабит нас. Ты отдал нас, как овец на съедение, и рассеял нас между народами. Без выгоды ты продал народ твой и не возвысил цены его. Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между наплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мной, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника, от взора врага и мстителя». Вот. Вот такие вещи. Он вспоминает прошлое, он говорит про будущее, но вот в настоящем он говорит, но ныне ты отринул. Что произошло? Пришли иноплеменники, взяли все самое, ограбили страну, увели в плен, много было поражения, убитых, потеряли они свободу, вот, не знаю, что, может быть, храм был ограблен, и конечно, такое не могло произойти, если бы Бог не допустил. И поэтому они говорят, но ныне Бог, ты отринул нас. Да? Это просто действительно, а так оно и произошло. И, Дима, ты в прошлый раз говорил, это из-за грехов. Конечно, это не просто так, это из-за грехов, да. Но сейчас здесь не о причине говорится, а просто о человеческой боли, которая ныне сейчас. И люди так говорят, они изливают свою боль, но ты отринул. Бывает в жизни такие моменты, когда кажется, что Бог действительно оставил, да. Потому что Бог, Он силен. Ну вот, допустим, Иов, да, мы можем сказать, что в какой-то степени Бог оставил Иова, да. Потому что если Бог не оставил Иова, и сатана бы ничего не смог сделать. Ну понятно, теологически, конечно, Бог любил Иова, и Он по-прежнему хранил, и Его глаз был над Иовом, да. Но вот в этом плане, как вот произошло в плане обстоятельств, иногда Бог так допускает, Он убирает свою ограду, и обстоятельства очень плохо меняются. Вот. И в этом смысле мы можем сказать, Бог, ты отринул. Почему? Вот ныне, да? Вот ныне такие вещи. Это знаете, вот он здесь молится, этот человек, сыны Икареевы, да? Это учение, и также это был начальник хор, то есть это песня была, да? То есть вот эти вот переживания, это нормально было записать в песню, чтобы другие это слышали тоже. И вот у него взлеты, он вспоминает прошлое, говорит, мы избодаем врагов, мы будем победителем, будем славиться. Но в то же время у него сейчас как бы, то есть у него вот так вот, гора вниз, гора вниз. И это нормально, когда мы проходим через испытания, у нас есть взлеты веры и такие долины уныния. Это нормально, это не значит, что у нас нет веры, это просто часть испытания, человек так чувствует. С 18 по 19 стих.
Какие?
С 18 по 19. 18. Но у тебя может быть другой, у тебя может быть 19. Все это пришло на нас, но мы не забыли тебя и не нарушили. Но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступил назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего. Но мы не забыли. То есть произошло такое, да, кажется, что Бог отринул нас, да. Если кажется, что Бог оставил меня, стоит ли мне стоять в истине, жить в праведности, продолжать верить. Всегда такой вопрос входит, да? Если когда кажется, что Бог оставил, даже чего я буду тогда? Если, да, но эти люди, сыны Кореи, они правильно понимали, они понимали, что мы, может, чего-то не понимаем, но мы должны сохранить верность Богу, потому что Бог все равно заключил с нами завет, и Бог верен в этом завете. Бог не может нарушить свой завет. Но там в этом завете есть милость. И хотя обстоятельства говорят, где же этот Божий завет, но они сохраняют веру. Мы не забыли тебя, не нарушили завет этого, не отступило сердце наше назад. Мы не отклонились от пути. Это очень важно в испытаниях продолжать, не идти на компромисс, продолжать поступать праведно, поступать там, где мы знаем правильно то, что мы делали до испытаний, и должны продолжать это в испытаниях. Вот такой пример у нас вдохновляет. Мы не отступили. Все это пришло на нас, но мы не забыли тебя, не нарушили завет. К сожалению, вы знаете, что очень часто Иисус предупреждал, испытания, они разрушают человека. Да, Иисус предупреждал, что вот как там семя, где среди этих каменистых, да, почвы, да, солнце взошло, ну, не глубоко было, солнце взошло и все увяло. Так некоторые люди, как только они сталкиваются с испытаниями, серьезными испытаниями, они сразу вянут. Вот, и Иисус предупреждает, призывает нас быть более глубокими, да. И вот эти люди, сыны Кореи, они дают этот пример. Это все пришло, что-то ужасное, шокирующее случилось, да. Мы обратились в бегство, ненавидящие нас грабят, мы как овцы на съедение, да. Продают нас задешево, да. Мы в поношении, мы в стыде. Над нами смеются, да, кивают головою, иноплеменники говорят, типа, вот, мы своим богам поклоняемся, они нам доставили победу, а ваш бог, он что? Все это было очень больно, унизительно, тяжело слышать сынам Кореевым и израильтянам. Все это пришло, но мы не забыли, мы не отступили. Вот пример для нас в испытаниях, когда кажется, что как будто Бог отринул нас, не уклоняться, не уклоняться. Это псалмы нас учат, призывают. С 20 по 27, до конца, с 20. «Когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертную, если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не изыскал ли бы сего Бог, ибо Он знает тайны сердца. Но за тебя умышляет нас всякий день, считает нас завес, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи? Пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам, избавь нас ради милости Твоей». Вот тут такой крик: «Восстань, Господи, мы ничего не можем, восстань, да?» Он взывает. Он ожидает вере. Это молитва веры. Хотя чувство у него, мы видим, как бы переполняет. Что спишь, Господи, да? Пробудись, не отринь. То есть мы понимаем, через какую агонь он проходил, если так он сказал, что спишь, Господи, да? Вот. Миш, привет. И это опять же, дело не в теологии здесь, дело в том, что как эти люди, какую боль они чувствовали, и они поэтому как бы кричали: «Восстань, Господи», да, и молятся об этом. И они здесь ради милости Твоей. Часть завета, в которую они вступили, и они это понимали, что там есть милость, что если они обратятся, что если они обратятся от злых путей, начнут взывать Господу, Бог их услышит. Это была часть этого завета. Они этого знали, это знали, да. И они понимали, что их праведность ничто, но они знали эту милость и взывали ради милости. И вот когда мы приходим к Богу в испытаниях, мы можем тоже чувствовать себя, это со мной произошло, потому что вот я такой-то и такой-то плохой. И это может быть действительно так, но не нужно слишком опускать руки в молитве, в вере. Есть милость, есть благодать, тем более в Новом Завете столько это открыто, да. Поэтому мы можем взывать, ожидая помощь по милости Божией. Потому что Бог обещал миловать нас. Дальше, 44-й псалом. И еще раз хочу сказать, что вот всегда интересно, что, ведь это же Бог поместил вот этот псалом и вот эти слова «Восстань, что спишь, Господи», да? «Пробудись, не отринь навсегда», да? Обычно мы так устроены, я так устроен, если что-то как-то неправильно, негативно, я отредактирую, да? Так не надо говорить, вот, это неправильно, да, или еще что-то. Да, вот, но Бог поместил эти слова, да, хотя они как бы теологически, может быть, как бы неправильно, они, да, но Бог поместил, да, и почему, потому что, да, потому что, когда мы будем проходить через испытания, мы будем так себя чувствовать, и в этих чувствах мы увидим написано, и мы не будем так чувствовать себя одиноки. Мы понимаем, что хоть это и неправильно, но это часть страдания. Мы другие через это проходили.
Да что? Не позволяет сатане запинать через
как-то. И это тоже, да. Это то же самое, да. Что да.
Ну, сатана же он ловит нас. Mm-hmm. Ты такой грешник, как можешь обращаться к Богу. И когда вот такие вот мысли возникают, он тоже скажет, ты что так к Богу говоришь? А когда мы видим, что так написано, и Господь допустил, что человек излил это... Он будет нас еще больше обижать,
если мы смело это делаем.
Если мы так Богу говорим, да. Он же наш отец, мы можем как отцу все говорить, да. А если бы это не написано было, сатана бы он мог бы нас поймать, как бы что, с могущим так разговариваешь.
Вы можете Богу говорить, Боже, что спишь? Но другим вы не можете так говорить. Бог спит, Бог ничего не действует в моей жизни. Так вы не можете говорить. Но Богу вы можете искренне делиться своими чувствами. Вот. И это поддержка, то, что люди через это проходили, так говорили, и мы так чувствуем. Это поддержка для нас. И даже Иисус, он тоже в тяжелый момент своей жизни закричал, Господи, Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Да, помните? Вот. Это просто боль, это просто эмоции. И их нужно тоже выражать, не держать в себе. Лучший способ выражать свои эмоции – это перед Богом. Это тоже вера. Вот. Вот. Ну, просто вы знаете, когда вы что-то чувствуете и думаете, что никто это не может понять, а потом вы сталкиваетесь, что человек через подобное прошел и подобное чувствовал. Это сразу немножко дает вам... поддержку, да, что вы не одиноки, да, потому что в одиночестве, в страдании всегда одиночество сразу приходит, вот, и это поддержка, и Бог, одна из назначений псалмов вот так вот поддержать нас, что это не только с тобой такие страдания происходят. Многие верующие через это проходили. Дальше, 44-й. С 1 по 3. И вы знаете, тоже вот наподобие вот этого, вот на этот 24 стих, когда мы разговариваем с человеком, который проходит через страдания, он может говорить некоторые вещи такие шокирующие. Но вы поймите, что он проходит через страдания, и имейте определенное снисхождение. Не пытайтесь его сразу подкорректировать, то-то все.
Наподобие Валентина?
Ну, Валентина? А, Валентины? Ну да, иногда нужно сказать, иногда нужно, не нужно говорить, потому что да. Ну ты правильно сказал, да. Да. То, что если там что-то ей брат там сегодня устроил, у нее все кипит, конечно, это самое. Вот. Ну это тоже до определенной степени, но это тоже надо понимать, да.
Можно сначала выслушать, а потом сказать, ну и вообще...
Да. С 1 по 3. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан, учение сынов Кореевых, песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость кропится. Ты прекрасней сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Вот. Это здесь песнь. Конечно, как бы вот этот вот сыны Кореева, они как бы, как бы преувеличивают поэтически, как бы мечтают и применяют это на своей реальности, что вот у них царь Давид или Соломон, он такой великий, помазанный Богом, он спасает, благословляет народ Божий, Бог через него действует, да. И... Но в то же время этот псалом, он про Христа, он пророческий, мессианский. Псалом, он про Иисуса Христа, этот псалом, это пророчество такое, да. Мы сейчас это дальше увидим. Ну да, правильно они написали, да. Да. То есть это как бы двойное значение, но для нас в Новом Завете, конечно, мы больше... И псалмопевец, он может быть вдохновлен и что-то говорить, и сам до конца полностью это не понимать. Как бы... Не все, да. Вот, но мы, это Христе, и это песня любви. Здесь сказано, ты прекраснее сынов человеческих. И вот мы всегда тянемся к чему-то прекрасному, нам хочется общаться с чем-то красивым, с интересным. Да, так человек устроен, да. Там, вы едете в метро, вы вдруг видите, ну не знаю, раньше в метро артисты ездили, сейчас на машинах они ездили. Да, но всегда интересно. Ну, неважно, все равно интересно, да, интересно, да. Это так мы устроены, да. Красивые люди, интересные люди, чем-то отличившиеся, нас всегда привлекают. Нам всегда интересно. Бог создал в нас вот это желание к красоте, к чему-то, что-то больше, чем обычно, чем мы сами. Это нормально. Если это в определенных рамках, это нормально, да. И вот о чем петь. Для него самое красивое, самое прекрасное – это вот этот царь. И для нас, действительно, Иисус Христос, Сын Человеческий, Сын Божий в то же время, это Он прекраснее сынов человеческих. Иисус Христос прекраснее сынов человеческих. Просто все люди тянутся к красивому, все. И иногда люди думают, что церковь, религия, молитва, общение с Богом, это что-то, да, нужное, важное, духовное, но на самом деле красота это вот где-то там в миру, как бы они так думают. Это неправильно. Во Христе, в этих взаимоотношениях, в любви, во Христе мы все находим прекрасное, а? Да, истинную красоту. И когда человек это понимает, вот как этот, он поет, трость кровописца, то есть на него это нашло вдохновение, и он пишет, и эта песня все прямо слово-слово четко ложится, прямо, ну, вдохновение, да, он так говорит. И то есть нам, христианам, надо напоминать, когда мы встаем утром, общаемся с Богом, служим Богу, мы служим красивому, интересному, прекрасному Спасителю. Наша душа всегда жаждет прекрасного, красивого. И мы можем находить, и должны находить это во Христе прежде всего, а потом в мирских вещах. И здесь сказано, что благодать излилась из уст твоих, в третьем стихе. И обычно, вы знаете, когда великие такие люди, знаменитые, когда они разговаривают, они часто могут разговаривать свысока, определенная такая есть присущая им гордость, да, вот, им не всегда хватает этой вот благодати, как бы смирения в ихней речи, да, но наш царь, сын человеческий, Иисус Христос, да, он самый красивый, самый великий, да, но он говорит с нами с благодатью. Он говорит с нами, хотя мы не заслуживаем, да, но Он говорит с нами, и мы чувствуем Его любовь и ценность. И вот так вот, почему мытари и блудницы общались, вот как этот даже залез на дерево Закхей, да? Почему так? Потому что они видели, потому что что они думали? Они делали свое дело, получали доход, это была их жизнь, но в принципе они знали, что религия их осуждает, и, ну и они так оставляли, они так думали. Священники их осуждают, думают про них второй сорт, и тут вдут вроде Мессия, и он так, у него как бы благодать, любовь, и это тянуло, это притягивало людей, да, таких, и они, это их меняло в конце концов, да. Они понимали, что они не заслуживают такого отношения от учителя к себе, но учитель имел эту благодать, это притягивало, и в этом было даже еще больше красоты характера у Иисуса и в каждом человеке, да. И вот Иисус, у его слова благодать, потому что сатана, он иногда начинает нас путать, и мы думаем, что Иисус, он осуждающий такой, и все, нет. Наш Спаситель, он не только прекрасный, великий, у него благодать по отношению к нам, слова благодати. С 4 по 6. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твою, красотой твою, и всем украшении твоем поспеши, восядь на колесницу, ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. И 6 стих также. Остры стрелы твои, народы падут пред тобой, они в сердце врагов царя. Мы говорим, что красота притягивает, но также сила притягивает, да? Это известно, да? И, конечно, во Христе есть эта сила. А Иисус пришел как смиренный Спаситель, но настанет время, и в книге Откровения мы тоже читаем, когда Он возвращается во всей своей славе, на коне, с воинством, да? И это воцарение Его, второе пришествие происходит, да? И все враги Христа, они поражены. Ну, в книге Откровения мы об этом читаем, да. И вот настанет время, Иисус воссядет в этой силе, в этом украшении, да. Но что интересно, что путь к этому восседанию, да, он говорит, припаяшь себя по бедру мечом, всем украшением твоим поспеши. В Ветхом Завете они более были склонны понимать Мессию так. И это действительно так. Мы в Новом Завете, наоборот, мы забываем про силу Христа. Да? Концентрируемся много на кресте. Но вот баланс то, что Иисус это великий, красивый, славный, сильный. Да? У него будут стрелы в сердце врагов. Да? Но он пошел к этой славе через крест. Через крест пошел он к этой славе. Да? Вот как благодать излилась, да. В Новом Завете это открыто, и это больше приносит восторг для нас, верующих, славить нашего Господа Иисуса, да. И вот на кресте, как бы он там, истина, смирение и наша праведность. Истина в том, что грех должен быть наказан, смирение, то, что Иисус принял наказание наше на себя, и праведность, то, что правда, или праведность, да. Когда в Библии говорится правда, очень часто подразумевается праведность, ну, в русской Библии. Вот. И праведность, то, что от этого креста, от этого Спасителя мы получаем праведность даром. И это время откровения сынов Божьих настанет, когда наш Царь Иисус Христос вернется во втором пришествии. 10 стих. Не 10, с 7 по 9. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как... Да, все одежды твои, как смирный и алоэ, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Вот такие вот здесь, особенно 7 и 8 стих, очень интересные стихи, это прямое, это хорошее доказательство, кто есть Иисус Христос. То, что Иисус имеет божественную природу, что Иисус есть тоже Бог. Да? Спросят вас, где в Библии доказывается это. Вот смотри, здесь говорится, престол твой Божий вовек. Ну, обращение к Богу, понятно, да? Ладно. Та-ра-та. 8 стих. Ты возлюбил правду и не возлюбил беззаконие, посему помазал тебя Божий, Бог твой, Елеем, Получается, Бог помазал Божия, другого Бога, елеем. Да? Как такое может быть? Это как раз эта доктрина о том, что Бог Отец, Бог Сын, да? Троица и А? И Дух Святой, да. Вот. Но здесь о двух. И люди могут сказать, что ну вот в Ветхом Завете иногда судьи назывались богами с маленькой буквы, там такое же слово, Элохим, использовалось. Люди могут начать так говорить, что это не говорит здесь якобы о божественности Иисуса Христа. Но там, в Евреях, когда цитируются эти же стихи, в первой главе, можете открыть со мной Евреям, цитируются эти же стихи, там как раз идет смысл в том, что божественное, это природа Иисуса Христа, она божественная. И поэтому Он выше ангелов. Это Евреям, да, 1 глава с 8 по 9. И 7 стих тоже. Об ангелах, да, сказано. То есть сравнивается, кто может быть выше ангелов? Да? Бог. Да? И вот как раз о Сыне здесь говорится, что Он превыше ангелов. Почему? Потому что Он сам Бог. Вот это один из отрывков, доказывает божественность Иисуса Христа. Поэтому не позволяйте, чтобы кто-либо вас смущал. Иисус, Бог, и в Новом Завете, авторы Нового Завета, под водительством Духа Святого, они правильно истолковали тот отрывок из Ветхого Завета. 10 стих. Дочери царей, между почетным у тебя стала царица, одесну тебя в офирском золоте. Он как бы мечтает о браке конкретного царя, может быть, Давида или Соломона, и представляет, как там царица, как там пышная свадебная процессия, как там все наряжены, и то. Но в своих мечтаниях это гораздо идет гораздо больше. Это получается уже как пророчество о том, что Иисус Христос вступает в брак, а кто невеста Иисуса Христа? Церковь, да, и Новый Завет, Откровение очень четко об этом говорит, что мы, церковь, это невеста Иисуса Христа. Но вот какие взаимоотношения между женихом и невестой? Такие взаимоотношения у Христа с церковью. Это тайна, это здорово. В золоте. Царица. В золоте. Вот, но говоря духовно про невесту, про церковь, мы в золоте. То есть нам нужно расти в смирении, но мы иногда слишком зацикливаемся на нашей грешной природе, на наших ошибках и забываем наше искупление. Что Бог искупляет не просто, ну ладно, в ад не пойдешь, Он восстанавливает. Вот как того сына блудного. Он не просто простил, ну ладно, посиди там на краю стола. Да? Нет, Он дал ему одежду, перстень, пир устроил. Да? И вот так вот Бог восстанавливает. Мы можем чувствовать себя грязными грешниками. Вся праведность наша запачкана одеждой. Но сила Божьей благодати, сила креста, она нет, она делает нас красивыми. Невеста, она всегда одета на свадьбе красивое. Белое платье, украшения и так далее, да. И вот сила креста, то, что Бог дал нам праведность свою. И это не какая-то маленькая праведность, это красиво, это здорово. Мы как невеста, мы подготовлены. Да вот тоже, Ефесянам 5:27. Да. Ефесянам 5:27. Здесь говорится про Христа и церковь, его невесту, чтобы представить ее, то есть церковь, себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот мы святы и непорочны. Как такое может быть? Это сила креста. Силы благодати. И мы можем просто радоваться и благодарить Бога за это. Как Бог, как велико спасение великий прекрасный царь, да, Мессия Иисус Христос. Естественно, он должен найти подобающую невесту. И он нашел, это мы, он омыл нас своей кровью, он очистил нас. И его искупление, омытие, оно имеет очень сильный эффект. Царица стала во славе, в золоте. То есть она не какая-то там запачканная, с опущенной головой, она радуется. И ей нечего стыдиться, она в белом. И нам нечего стыдиться, мы только можем славить Господа за его полное спасение и силу благодати. С 11 по 12 стих. «Слыши, дочерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Забудь народ твой и дом отца, да. И очень часто невеста, она действительно, она оставляет свой дом, какой-то, может быть, даже свой город, и следует за женихом, и у них брак, и они счастливы. И вот и Шерри тоже, она уехала издалека. Но это очень часто так бывает, да, в человеческих отношениях. И то же самое в духовных отношениях, в наших взаимоотношениях со Христом. И Иисус при этом говорил, предупреждал нас, призывал нас оставить все и последовать за Ним. И мы иногда думаем про эти слова, и нам тяжело. Но думать надо как о взаимоотношениях невесты и жениха. Да, невеста много оставляет, но почему? Потому что она хочет быть с любимым человеком, да? Мы можем что-то оставлять, но мы обретаем любовь Христа. Да. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой. Да. Вы, наверное, знаете, когда вы что-то как-то жертвовали для Господа чем-то, было трудно, его жертвовали, потом вы испытывали как бы такой прилив любви Бога. Оставь, забудь. И вот эта часть взаимоотношений. Мы жертвуем чем-то, чтобы обрести, чтобы еще больше обрести взаимоотношения со Христом. Невеста это, понятно, оставляет. И для нас это должно быть не что-то таким слишком трудным, но прекрасным, когда мы чем-то жертвуем для Господа. Потому что мы возжелаем царь красоты твоей. Да? Взаимоотношения. Любви такие подразумевают. 13 стих. «И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое». Есть церковь, но в Откровении, в Библии, когда мы изучаем, мы видим, что будут другие спасенные группы. Будет церковь, как первенцы, да, но будут и другие спасенные группы. И вот здесь даже в этом отображается. Мы знаем, на свадьбе всегда есть невеста, но есть подруги невесты, да. 14 по 15. «Вся слава чрева царя внутри, одежда ее шита золотом, в испрещенной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее». Вот здесь говорится, опять же, напоминается, то, как невеста красиво наряжена на свадьбу, да, ну и говорится о взаимоотношениях Христа с церковью, что мы вот в этой славной одежде церковь. Чистота и красота церкви, да, мы здесь тоже видим. Это мы обязаны это Христу, силу креста, силу благодати. Сила благодати сделала это для нас. Просто верую, не унывать, а верую принимать эту благодать. Это дар. Вот этот дар, вот это сшитое золото, да, праведность Божья. Нам дана уже как дар, это наша. Так вот Бог смотрит. Пророчески так Бог смотрит. Неважно, как мы на себя смотрим, как Бог смотрит. 16 по 18 стих. «Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя, вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки. Сделаю имя Твое памятным, да, и действительно, это как бы слова Бога ко Христу, к этому Царю, и мы действительно знаем, что эти слова исполнились сейчас, потому что Христос прославляется уже 2000 лет, и во веки веков Он будет прославляться, и народы будут славить, и народы славят Христа сейчас. Хотя не все, но имя Христа имеет такую славу даже сейчас, в это время. Песнь любви. Дальше, 45-й псалом, я уже заканчиваю, с 1 по 6. Начальнику хора, сынов Кореевых, на музыкальном орудии Аламов, песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, и вздымаются воды их, и трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вот такое напоминание. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Это простое напоминание. Когда мы читаем псалмы, такие отрывки, это хорошо всегда вспомнить. Сегодня и во веки веков я не одинок, у меня есть Бог, который укрытие и сила, и мой помощник. А? Да, истины. Угу. Есть вещи, мне нравится, когда я читаю Библию, или псалмы особенно, они не поясняют, не доказывают чего-то, а просто говорят такую строчку: Бог нам прибежище и сила. И это же меня вдохновляет. И вот цель псалмов, некоторых вещей, потому что они написаны людьми, которые проходили через боль. И каждый человек, который начинает читать псалмы, ему не надо что-то там пояснять. Одну такую строчку он прочтет, для него это будет поддержка. Все. Он и так уже все знает. Ему просто вспомнить. Бог – наша прибежище и сила. Скорый помощник в бедах. Просто верой. Бог нам прибежище. Библия везде об этом говорит. И сегодня я открыл псалом, и об этом это говорится. И я поддерживаю. Это действительно так. С 7 по 10 стих. «Вошемели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, растаяла земля, Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел на пустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье, колесницы сжег огнем». И вы знаете, когда происходят всякие битвы, восшумели народы, короче, все эти конфликты и все, это можно испугаться этого, да, можно поколебаться в вере, можно зациклиться на этих новостях, что там по новостям говорят и так далее, и так далее. Можно жить в страхе. И у этих людей, сынов Кореевых, у них были такие моменты, когда вокруг эти язычники бушевали, да, и выглядели сильно, а они выглядели слабыми. Но он говорит эту веру: Господь сил с нами. И он как бы видит пророческое, вот эту самую главную битву, Армагеддонскую битву, когда все народы нападут на Израиль, на Иерусалим, на город Божий, да, столько будет шума и всего, да. Но Бог с нами, и мы знаем по откровениям, что Бог в конце концов защитит Иерусалим от этих народов, от Антихриста, от армии Антихриста в конце концов. И все, кто нападал на Иерусалим, они будут побиты, да. Господь произведет опустошение на земле. Все, кто был против царя, они погибнут. Те, кто был с Антихристом, да, и с его армиями. То есть, как бы тоже пророческое такое. Господь сил с нами. Этот человек говорит это не потому, что обстоятельства хороши, а потому, что это истина, и он верит в это. И нам тоже нужно учиться так верить. Господь сил с нами. Господь сил с нами. Вот жить такой иррациональной, сумасшедшей верой, когда вокруг все тяжело и непонятно. Господь сил со мною. Господь с тобой, а вот Господь сил, не знаю, где же его сила, да? Нет, Господь сил со мною. Это сильный Бог. Он со мной, все нормально. И настанет момент, Бог все восстановит. И прекратится эти брань до края земли. Сокрушится лук, копье, короче, все, что нас пугало. Колесницы, все это сокрушится, все это уйдет. И тогда мы действительно увидим, Бог был, есть и будет, и у него великая сила. Он просто в свое время, со своей мудростью работает. Но он сейчас с нами, и нам не нужно колебаться. Бог посреди его, он поможет с раннего утра. 11 стих, последний. «Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова». Еще 12 стих. Остановитесь. Ух, как это важно. Остановиться. Мне кажется, мы живем в такое время, когда это очень трудно. Вот я раньше думал, у людей электричества не было. На улице темно стало. Все, легли спать, не знаю, там, а сколько там, зимой у нас сколько, в 6 становится. Что, делать нечего, что в потемках, да? Легли в 6, да? Ну, выспались, ночью, то есть зимой хочется больше спать, но все равно выспались, да? Утром встал, ты не проснулся там в 11, ты встал рано, потому что ты лег. Если ты в 6 ляжешь, то ты не встанешь в 11, ты встанешь тоже в 6 утра, и, да, или в 5. И у тебя, и ты не спеша, у тебя еще целый день, у тебя еще целое утро. Да? И ты можешь просто подумать над жизнью, над Библией, над Словом Божьим. Не надо никуда спешить. Да? Ты выспался, да, и у тебя еще есть время, там, какие-то эти работу там, или корову подоить. Все есть на это время. Да? Уклад жизни был более спокойный, и человеку легче было остановиться. Да? Хотя всегда человек мог, и тогда нужно было ему тоже это учиться. Да? А сейчас, когда у нас это электричество, телевизор, радио, мы сидим до 12, еле-еле встаем там, и нам просто даже трудно, если мы назначим себе час для Бога, нам даже быть трудно будет. Да? Поэтому очень важно, драгоценно все равно бороться и уметь останавливаться. Не только вот час, а именно в этот час остановиться тоже, да? Чтобы голова там... Мозги не бежали 100 км в час куда-то, да? И познать, что познать? Я, Бог, буду превознесен в народах. Другими словами, Бог – это самое главное. Сейчас может казаться, что вот мне надо это сделать, вот это должно быть превознесено в моей жизни, вот это должно быть налажено, иначе как, да? Нет, Бог, в конце концов, будет превознесен. А раз Бог будет превознесен, то мне нужно направить мою жизнь именно на это. А остальное будет уже второстепенное. И вот для этого нужно остановиться. Нужно остановиться и понять это. Он превознесен в народах. Превознесен на земле. Здесь на земле Бог будет превознесен. Не просто где-то там в небесах. Здесь на земле. Это не просто какая-то отдаленная религия. Это вот что произойдет на земле. Бог будет номер один, самое главное. Он будет превознесен. И я, как верующий, должен напоминать о себе, останавливаться и понимать, что главное в жизни, из-за чего стоит переживать, а из-за чего вообще не стоит переживать. Когда мы останавливаемся, познаем, что есть Бог сильный, превознесенный, это очень проясняет наш ум и меняет отношения, дает нам даже мир определенный. Мы не будем, может быть, нервничать из-за каких-то вещей, там, на жену кричать, на детей кричать, там, или дергаться в каких-то решениях. Будет более мир, а когда мир, ум яснее думает. И вы знаете, вот превознесен. Сейчас не видно, что Бог еще превознесен, это очевидно, но это будет, да? И вот, если вы посмотрите историю всяких бизнесменов, там, Рокфеллера или кто-то, каких-то таких людей, чего-то достигших, какой-то бизнес, какой-то индустрии или что-то они развили, да, очень часто про них говорят, что они первые. Они действительно были первые в какой-то области, да. Но почему? Они сумели в определенный момент, вот как Рокфеллер, ага, нефть, Это на этом можно взять огромные деньги. Да? А тогда еще только начиналось автомобильное, да, вот тогда еще не было еще видно, да, зачем там на лошадях еще, ну все так далее. Но он это увидел, да? Он это увидел, и он понял, что будет превознесено. Не сейчас, но чуть позже будет превознесено. И он стал первым миллиардером, по-моему, он стал. Не просто миллионером, миллиардером, да. То есть он смог увидеть, рискнуть, да, хотя можно было по старинке заниматься чем бизнесом, чем-то, но он это увидел, да, и он вложил свою жизнь в это, и он не был постыжен. И вот многие бизнесмены, которые достигли чего-то, они видят, чего сейчас другие не видят, да, или сейчас кажется, ну, рискованно, что там, непонятно, да, и они идут, может, терпят определенное время, рискуют, и они превозносятся, потому что видят, что они видят, что в будущем будет превознесено, и ставят на этом. Но мы, как христиане, мы должны увидеть, что Бог, духовное, Царство Божие, оно будет превознесено. И мы можем быть, и должны быть, вот как этими Рокфеллерами, увидеть это, посвятить нашу жизнь. И в конце мы, Бог будет прославлен, и мы с Богом будем прославлены. Да? Люди посмотрят и скажут, о, а кто это такой идет рядом со Христом? А вот он тот-то, тот, тогда-то, тогда-то, тогда-то. И люди подумают, ну да, я вот в какой-то середине застрял и ни в мире не добился, и ни с Богом ничего особенно не накопил, да, сокровищ. Да? Но вот это нужно остановиться для этого. Это нужно остановиться, в этом нужно познать, что главное, во что я вложу свою жизнь. Это нужно просто остановиться, и это очень помогает и познать. Я, Бог, буду превознесен. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Якова. И мы все это знаем, вот такие вот хорошие напоминания. Господь сил, мы Ему служим, и мы будем с Ним превознесены, и мы будем в Царстве Божьем ликовать и радоваться. А раз так, то какие-то трудности этой жизни будет легче уже переносить. Аминь.